Jump.
В Москве 13 часов и 12 минут. Это действительно программа «Дифирамб». И у нас в студии писатель-сатирик, народный артист РСФСР, правда же?
Ой, вот, Олечка, сразу могу сказать, что я не люблю два понятия. Я не люблю, вернее, понятие писатель-сатирик, потому что для меня главное писать. Или ты писатель, или ты не писатель.
Для меня, вы знаете, тоже главное писатель.
Писатель-сатирик, писатель-юморист, эти добавки. Мы же не говорим писатель-баталист, допустим, или писатель...
Маринист, почему же? Может быть и это.
Ну, художники. Бывают маринисты, а я что-то не помню писателей и маринистов. Вот, поэтому я это не люблю. Для меня главное понятие – это писатель. А второе – это все время происходит какая-то чудовищная путаница. У меня нет никаких званий.
А вам приписывают.
Да,
значит,
приписывают,
это лежит
мне
на поверхности. Значит,
это
должно
Бог знает,
быть так.
От чего идет. У меня нет никаких званий, не было никогда. Я удивлен этому.
Хорошо. Значит, составители Википедии, кто может, внесите сейчас, пожалуйста, правку.
Да,
Аркадий Арканов не имеет никаких званий.
Никаких званий.
А, тем лучше. Мы будем петь дифирамб человеку, который называется просто писатель, просто Аркадий Арканов. Петь
да.
буду я. Меня зовут Ольга Журавлева.
Олечка, а у меня к вам сразу вот такое. Я не очень люблю вообще само слово «дифирамб». То есть я ничего против него не имею, но ну, не по отношению к себе самому. Ну, не люблю я, когда со всех сторон там начинается «ах, ах, ах, ах». Вот, я бы с удовольствием, наоборот, принял бы участие в передаче «дифирамб», если бы я, допустим, был бы ведущим, а вы были бы моим гостем. Или кто-то еще из замечательных ведущих и журналистов «Эхо Москвы».
Спасибо большое, но сегодня вы оказались по ту сторону барьера, так
ну,
что деваться
делать?
Некуда. Я надеюсь, что наши слушатели мне помогут в вопросах и в дифирамбах, поэтому плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван. Все к вашим услугам, пожалуйста, задавайте вопросы, а может быть и вспоминайте какие-то истории. Были ли вы на концерте, были ли вы на какой-то передаче. Мне всегда нравится, когда люди вспоминают, что а вот я в 78-м году встречался там-то и там-то. Мне кажется, что это всегда очень приятно и здорово находить каких-то людей через многие годы. А для начала я бы хотела вас спросить, Аркадий Михайлович, вы никогда не жалели, что врачом не стали?
Вы знаете, я об этом никогда не жалел, хотя я пошел в медицинский институт абсолютно, так сказать, сознательно. У меня было еще в школе, я увлекался учением Ивана Петровича Павлова, и потом по наивности по своей я узнал просто, что, оказывается, для того, чтобы этим заниматься, надо по меньшей мере закончить хотя бы медицинский институт. И я пошел в медицинский институт, первый московский, ордена Ленина. Медицинский институт имени Ивана Михайловича Сеченова, который я закончил. Но уже в медицинском институте были у нас замечательные капустники. Очень талантливая была молодежь в этом институте в течение целого ряда лет. И я, вы знаете, объясню это со своей стороны, почему вот такой большой был удельный вес именно очень одаренных в разных областях людей. Потому что, вы знаете, очень много в то время сразу, особенно после войны, ну, до смерти Сталина, когда анкетные данные играли очень большую роль, и огромное количество чрезвычайно одаренных молодых людей, их не принимали ни в МГИМО, ни в МГУ, вот в какие-то вот такие, знаете, институты особые. А медицинский институт принимал практически всех, кто этого заслуживал, потому что огромная была недостача именно в лицах мужского пола.
Угу.
Вот, и набралась удивительная в течение нескольких лет талантливая молодежь, и мы делали потрясающие капустники. Мы даже получили в 1957 году серебряную медаль на первом международном фестивале молодежи и студентов в Советском Союзе.
Вот оно, звание-то.
Мы получили вторую, мы получили серебряную медаль, наш институт, наша капустная команда. И мы ставили и пьесы. И Гоголя играли, и капустники играли. И нас знали и любили, и мы разъезжали вот этой командой капустной по всей стране нашей. И вот я сразу вспоминаю, что один из нас, талантливейший был человек, он тоже закончил медицинский институт и работал врачом, Альберт Аксельрод, который, в общем, в какой-то степени считается одним из основателей того, что мы сегодня называем КВН. Это он стоял у истоков.
Ну, Аркадий Михайлович, а вы расскажите эту историю, потому что мы очень легко теряем даже недавнюю историю. У нас пропадают люди, пропадают там, не знаю, целые десятилетия случайно, потому что потом какие-то другие имена или другие истории это все затмевают.
Ну, знаете, Алик Аксельрод, и не только он, и еще двое, это они были такими идейными создателями передачи, которая вот сейчас, ну, не знаю, есть ли более популярное, чем явление, чем КВН у нас в этом жанре. Вот. И он был одним из ведущих первых этой программы. Но, повторяю, времена были еще те, и руководство телевизионное того времени высказало сомнение, что почему это какой-то Альберт Аксельрод ведет передачу. И его попросили уйти. Он не сопротивлялся, и он именно по его рекомендации стал ведущим и до сих пор ведет Александр Васильевич Масляков. Да. Угу. Вот КВН.
А скажите, пожалуйста, вот вы, когда начинали вот эту капустную жизнь, вы в каком жанре себя видели? Вы хотели петь, играть, или что вам больше всего нравилось, или сочинять?
Вы знаете, у меня никогда не было какого-то пристрастия к исполнению, к пению, к сочинительству. Я знаю, что я очень любил и люблю до сих пор музыку. И классическую, и джазовую. Ну, и обладаю, как мне говорили, определенным слухом хорошим. Настолько, что за месяц до начала войны Елена Фавиановна Гнесина, меня, 7-летнего пацана, приняла в свое училище по классу скрипки.
А скрипка тогда требовала абсолютного слуха.
Абсолютного, да. Я прошел экзамен, все, был принят, началась война. Все перечеркнулось. Все кончилось, и никакой музыкант из меня не вышел, но любовь к музыке осталась у меня до сих пор. И, ну, сочинительство, вы знаете, ну, у меня не было никогда в голове, ах, я буду писать. Нет, так само собой получилось, что-то стало удаваться, что-то получаться, что-то начинало пользоваться успехом. И постепенно от капустников, которые мы делали, часть из нас стала писать для известных актеров, которые обращались к нам. В первую очередь я назову моего друга, с которым мы соавторствовали много лет, замечательного нашего выдающегося драматурга, сценариста и писателя Гриши Горина, царствие ему небесное. И вот мы потом с ним соавторствовали много лет, и мы начинали с того, что писали для известных в то время актеров. Сценки, скетчи.
Ну, тогда уж вспомните, для кого вы писали тогда, с кем сотрудничали.
Я вам скажу. Ну, Шуров и Рыкунин, Миров и Новицкий, угу. Миронова и Минакер.
Вот. Это суперзвезды.
Да, что вы. И я горжусь тем, что они исполняли наши с Гришей произведения. Ну, а потом все так получилось, что у Гриши была своя тенденция, его тянуло в сценарий, в драматургию.
В драматургию больше, да,
да.
В театр.
И, а меня больше тянуло в прозу. Я видел уже себя, моя мечта была увидеть себя в книге, в какой-нибудь опубликованной новеллы, рассказ. Вот, и мы, так сказать, оттолкнувшись от нашего совместного соавторства, пошли каждый своим путем. И думаю, что это правильно. А уж что там в результате? Гриша, безусловно, выдающийся драматург, писатель. Я его даже называл и называю до сих пор переводчиком с прошлого на настоящее. Потому что это немногим удается. Все его произведения... это практически ощущение такое, что это все сегодня происходило. Там Мюнхгаузен, или забыть Герострата, и так далее, и так далее, и так далее, Тиль. Вот. А меня потянуло в прозу. У меня, слава богу, уже много книг вышло. Вот. И я хочу сказать, что что из меня там получилось, это не мне дано знать. Но когда-то Эрнест Хемингуэй когда-то сказал, что настоящим писателем может себя считать человек, который за свою жизнь написал хотя бы один стоящий рассказ. А на вопрос, что такое стоящий рассказ, он сказал, это рассказ, который запал в душу хотя бы одному человеку. Так вот, и я к этому так отношусь. Если то, что я делаю, западает в душу людям, сколько их будет, я не знаю, это уже не мне будет дано знать, то, значит, я не зря живу и прожил свою жизнь.
Аркадий Михайлович, скажите, пожалуйста, а вот когда вот вы начали уже эту писательскую, авторскую жизнь, не было такого вот ощущения, что... Ну, действительно, все же знали там, по-моему, даже у Жванецкого это было в каком-то из его произведений, это сказал не я, это сказал Райкин, да? Вот когда были артисты такие, что никого не волновало, чей текст они читают,
абсолютно точно,
что они играют. Не было ощущения, что я за кадром, я-то самый талантливый, это я все сочинил.
Вы знаете, какая интересная вещь? Да, авторы, которые писали, скажем, программы, их фамилии не выносились в начале афиши, скажем, над фамилией исполнителя, как обычно бывает, или как в пьесах, сверху автор. А где-то в конце потом указывал, что авторы произведений та-та-та-та-та-та-та-та-та. Меня это абсолютно не трогало. Меня это абсолютно не трогало, что там моя или наши фамилии не упоминались. Мы получали удовольствие от того, что мы делали, и от того, что нас исполняли. Хотя я знаю некоторых писателей, авторов того времени, у которых были напряженные отношения с исполнителями.
Он же мог не так прочитать.
Дело даже не в этом, потому что были великие актеры, скажем, такой, как Аркадий Исаакович Райкин. Он мог в силу своего дарования, имел полное право заказать на одну и ту же тему скетч или монолог у нескольких авторов. А потом он расплачивался со всеми. А потом он брал у кого-то какую-то фразу, еще у кого-то какой-то абзац. И это все выделял в монолог. И дальше, так сказать, огромное количество авторов, там сколько было.
Литературных негров, в общем-то.
Да. И некоторые были недовольны, потому что говорили, как это я написал, при чем тут чужая фамилия. Вот, не буду называть фамилии тех, кто был недоволен, и у которых испортились потом отношения с Аркадием Исааковичем. А вот когда в 83-м году в театре «Сатирикон» Костя Райкин поставил мою пьесу «Что наша жизнь», Аркадий Исаакович пришел на премьеру и обратился ко мне и сказал, Аркадий, ну, смотрите, ну, ведь вот, смотрите, вы уже кому только не написали, а почему же вы до сих пор с Гришей ничего мне не сделали? А я ему сказал, Аркадий Исаакович, у нас хорошие отношения с вами. Он говорит, замечательный. Я хочу, чтобы они такими остались, сказал я. Вот, ну, это так, отшутился.
Ну, так получилось, что вы ничего так и не написали для него.
Для Райкина?
Да.
Один какой-то монолог, который он исполнил по радио, но он его не исполнял.
Часто.
Я об этом не жалею. Это жизнь. Есть очень многие писатели, которые ему писали. И тот же Миша Жванецкий, и Владимир Самойлович Поляков, и я могу еще назвать Ардов, Ефимович, ну, но Ласкин. Это многие-многие, которых он исполнял.
А вы знаете, как раз я помню вот это ощущение, когда в программе «Вокруг смеха» я стала вот видеть выступления сатириков, там, например, когда выходил, чрезвычайно унылым голосом читал Коклюшкин там свои рассказы.
Да.
Такие они все особенные, занятные и совершенно иные, чем те исполнители, которые их обычно читали, там, Хазанов, например. Ну, Хазанов совершенно понятен, его как бы приемы все
конечно,
уже были привычны,
да.
А тут вдруг вышли авторы. И вот ощущение было двойственное. С одной стороны, понятно, что вот эти вот ну, в большинстве своем не такие артистичные авторы.
Безусловно.
Они вроде бы, ну, понятно, что их...
Более того, они читали все по...
Они все читают по бумажке, да. Они почти ничего не интонируют, многие из них. Но их тоже очень интересно слушать.
А вы знаете, в чем дело? Дело в том, что, скажем, уровень актерского мастерства, как это ни странно, вот он постепенно стал снижаться. И авторы, которые писали произведения, они поняли вдруг, что они, не обладая никакими актерскими дарованиями, но они знают, о чем они пишут. И они читали и имели успех порой больше, чем актер, который их исполнял. Потому что, знаете, если, скажем, в рассказе или в монологе герой заикается, и на этом построено все, то плохой актер, мало того, что он заикается, он начинает еще и картавить, и шепелявить, и смысл уходит. Поэтому многие авторы решили, а что мы хуже? Мы хоть понимаем, о чем мы пишем. Вот это очень важно.
Для зрителя я просто скажу, для, наверное, может быть, не для всякого, но тоже очень важно, когда ты слышишь человека, который сам так думает.
Конечно, конечно, это самое
Он
главное.
Говорит свои слова на самом
свои
деле.
Свои слова, свои.
А чем вы объясняете вот эту безумную популярность Жванецкого именно как чтеца собственных рассказов?
Ну, потому что, с моей точки зрения, Миша Жванецкий, помимо того, что он безусловно одареннейший писатель, извините меня, он еще и артист. Вот можете меня расстрелять, но я убежден, что Миша еще и артист. И вот все его, и портфель его, и манера...
Выходить, она, к,
выходить
микрофону,
к микрофону,
да.
И делать паузы, и смотреть в зрительный зал. Извините, это не каждому дано. Вот он артист, плюс ко всему, у него удивительное сочетание.
А вы себя, как артиста, я не знаю, пытались, ну, тренировать как-то? Вот хотели как-то развить свои какие-то навыки, понимали, что вам чего-то не хватает, нужно какой-то добавить
Нет,
красочки?
Сразу никогда, скажу вам, никогда этим не занимался, и уже не буду. Просто я считал, что вот то, что я написал, я это и прочитаю. Так, как я это считаю нужным сделать, чтобы мои мысли... дошли до слушателя. Вот, хочу сказать, что в свое время, когда сатира, в полном смысле этого слова, была запрещена, приходилось искать форму для того, чтобы, как знаете, конфетку в фантик такой обернуть, чтобы ее съесть, нужно развернуть фантик, и вот нужно было через эту форму обманчивую, чтобы обмануть цензуру, донести свою мысль до слушателя или до читателя. И получал от этого двойной успех.
Аркадий Арканов в программе «Дифирамб». Мы вернемся после новостей.
«Дифирамб».
В Москве 13:35, продолжается программа «Дифирамб», ее ведет Ольга Журавлева, а в студии у нас писатель Аркадий Арканов. Вот такое представление его вполне устраивает. «Давным-давно прочитал с громадным наслаждением «Рукопись не возвращается» и продолжаю периодически перечитывать, и каждый раз в восторге. Так и не разгадала, за счет чего такое потрясающее воздействие. Спасибо», — пишет Алиса из Москвы.
Спасибо, Алиса. Да, я очень... сам люблю «Рукописи не возвращаются». Хочу сказать, что это было опубликовано в журнале «Юность» в 1986 году впервые. И спустя 20 лет я написал вторую часть этого романа небольшого, который назвал «Джекпот подкрался незаметно». Вот, и она вышла у меня уже... в «Агрюсе», бывшем издательстве в «Агрюс», она уже вышла в таком в двойном объеме. Там две части. Так что, если, Алиса, вы пожелаете, вы можете прочитать и вторую часть.
Аркадий Михайлович, как раз хотела спросить. После того, как вы определились, что медицина – это не ваша стезя, в общем, писательство стало для вас довольно скоро заработком, да? Это
да,
основным,
конечно.
Основным родом деятельности.
Безусловно.
А в последнее время, вот я как раз когда готовилась к передаче, обратила внимание, что практически всего Арканова можно прочитать в интернете бесплатно. С одной стороны, ну, это же замечательно.
Бог, чтобы всего. Я думаю, что не
ну,
всего.
Наверное, не всего, да, но достаточно много, и не только Арканова, естественно.
Естественно, да.
Но вопрос именно в этом. Насколько вы... Вот как вы к этому относитесь? Во-первых, с одной стороны, это популярность. Когда люди все время вас где-то хотят почитать и скачать, это хорошо, да? Вот там, допустим, мои там какие-то писания, они не хотят почитать, а ваши хотят. Это признак определенного качества. С другой стороны, вы на этом теряете?
Вы знаете, я вообще понятие популярность я не очень люблю. Сказать, что меня раздражает, если меня где-то кто-то узнает на улице, подходит, дает автограф, я не могу. Я всегда говорю, ради бога, я никогда не отказываю. Я говорю, ничего плохого в том, что тебя узнают на улице, нет, лишь бы узнавали с хорошими намерениями. Вот, это мой принцип. Но я никогда не занимался, так сказать, самопиаром, никогда меня это не волновало.
А вот борьба за свои авторские права, она как-то вас касается?
Вы знаете, авторские права – это, так сказать, не мое дело. Есть общество защиты авторских прав в России, и раньше оно существовало. Вот, это их дело. Это их дело. Хотя, должен вам сказать, что, конечно, сегодня авторское общество, по сравнению с тем, которое было в Советском Союзе, подчеркиваю, оно, конечно, уже ничего общего почти не имеет, потому что, вы знаете, я уж не знаю, раньше отслеживалось, скажем, все. Там исполняет артист твое произведение. Никуда не... Мелочь какая-то, но шла тебе от этого, отчисления были. Играется ваш спектакль, песня ли ваша звучит. Сейчас, видите... Сейчас, когда уже нет этих сборных концертов, каждый актер – это сольный вечер большой, и я, честно говоря, не видел ни на одном из этих вечеров, чтобы кто-то присутствовал из охраны авторских прав. Или кто-то подавал, допустим, бумагу какую-то, где указано, что вот я исполняю тот и тот автор, тот ты, тот ты. И ведь раньше, я помню, когда звучал чей-то рассказ по радио или по телевидению, то всегда либо в титрах, либо по радио объявляли автора. И всегда актеры, которые исполняли, они называли авторов. Певцы и певицы, которые пели, называли имя композитора и автора текста. Сейчас... Это исчезло. Выступает певец или певица, поет песню, она называет песню, и вообще никто не знает, кто ее написал. Вот в чем все дело.
Ну, а скажите, разве можно в интернете, вот в нынешнем, скажем, режиме, не знаем, какой будет дальше, но разве возможно следить за всем? Это же просто нереально. Мало того, что под видом цитаты из какого-нибудь, я не знаю, выдающегося ученого или писателя, или политика пишут все, что угодно, да еще с орфографическими ошибками. Да. Но есть и действительно просто, вот что называется, ну, народный обмен всевозможными текстами, фильмами, роликами и так далее.
Ну,
за этим же невозможно уследить.
Я вообще не очень, так сказать, увлекаюсь и втягиваюсь в эту интернетную паутину. Меня нет в Одноклассниках, я не записываюсь никому в друзья. Я этим не люблю заниматься. Но иногда найдешь что-нибудь. Иногда действительно, и достаточно большое количество сейчас очень интересных высказываний, по мысли, по остроумию.
Главное, по скорости реакции.
По скорости реакции. И я никогда, клянусь самым дорогим, что у меня есть и было, я никогда не использую то, что мне не принадлежит. Если я использую, то я всегда ссылаюсь на того, кому принадлежит это высказывание. Ну вот, скажем, мой друг, тоже писатель замечательный, Владимир Владин, ему принадлежит очень много всего, и еще во времена клуба «12 стульев» литературной газеты. Вот у него есть целый ряд замечательных фраз, некоторые я использую, ну, скажем, вот ему принадлежит фраза, а она на меня ложится. Я всегда его вспоминаю, когда он: «Желаю вам, дорогие друзья, всем вашим родным и близким, жить долго, жить столько, сколько у меня верхнее давление». Это его фраза. Я просто говорю к тому, что если я что-то использую, я обязательно ссылаюсь на автора. Иначе...
Я прошу прощения, Аркадий Михайлович, на самом деле можно говорить о технологии, о том, как работает агентство по авторским правам или не работает, как устроен интернет. Но есть просто порядочные, воспитанные люди.
Безусловно.
Есть другие люди, скажем так.
Безусловно, да.
Вам тут задают многие вопросы по разным совершенно областям, скажем так, творчества. Вы как-то с Лолитой исполнили «Гондурас». Хотели бы вы еще с кем-то спеть?
Да ну, господи, это... тоже мы с Лолитой исполнили «Гондурас». Это был 92-й год или 93-й. Это была просто шутка. Игорь Крутой там написал эту музыку. Я написал такой иронический текст. Тем более, что, ну, слово «Гондурас», оно у всех на слуху. Угу. Никакого там смысла большого нет. Просто шуточная песня. И... Когда была запись на диск этих, у меня просто вышел мой тогда альбом с Игорем Крутым. Назывался он «Арканов Крутой» или «Крутой Арканов». Вот. И там мы должны были эту песню спеть с Лаймой Вайкули.
Это было бы, мне кажется, еще более изысканно.
Вот, можете себе представить, она сказала: «Нет, это я не могу, это не мой вкус». Вот, и Лолита к этому отнеслась очень просто, она же без комплексов. Угу. Вот, и мы с ней записали больше, я вам скажу.
То есть это был разовый такой?
Это был разовый, да. Там у меня потом выходили мои диски, там немного их, но учитывая мою любовь к музыке, я не пиарил себя как исполнителя.
Ну, диски, тем не менее, вы записываете.
Записывали, да. Их немного, не скрою, но они есть. И в этих дисках я исполняю, там, если с кем-то, то это ничего там удивительного нет.
И ничего особенного это не означает?
Ничего не означает. Да. Я никогда не считал себя певцом. Как сказал мой друг, ныне, к сожалению, уже покойный, наш замечательный поэт Михаил Танич, он когда-то сказал про меня: «Аркан не поет, он напевает». Вот действительно, я напеваю, я не певец.
А вот еще интересуются наши слушатели, откуда, как вам кажется, почему такой, ну, как по их мнению, низкий уровень юмора стал на телевидении, при том, что, опять-таки, в интернете как раз злободневная сатира, иногда даже полностью анонимная, присутствует. Вот Люба спрашивает, а с чем же это связано? Почему?
Вы знаете,
вот так?
Я вам сейчас скажу. Это моя, так сказать, может быть, я не делаю открытие, но когда, значит, вот произошел распад Советского Союза, когда была официально, подчеркиваю, отменена цензура, когда появилась так называемая свобода слова, то, вы знаете, хлынуло это все, вот как тесто, знаете, вот когда перебрали...
Поперло из квашни.
Поперло из квашни все. И многие авторы, которые именовали себя талантливыми сатириками, юмористами, они уже стали не способны конкурировать с тем огромным количеством информации, которая пошла. Утром вы могли это прочитать в газете, в полном смысле слова, услышать по радио или по телевидению, и вам что-то такое важное сообщить уже было неинтересно вечером. Все это знали. И все это в открытую было, и утратилась форма. А в литературном произведении форма очень нужна, без нее нет литературного произведения. А хотелось сохранить популярность, и поэтому все начало немножечко опускаться.
Ну, халтура пошла.
Пошла халтура, все свелось к байкам, к анекдотам в основном. Эти монологи бессмысленные, порой просто на них, как на шампур, нанизываются там 20-30 шуток, баек верных, бах-бах-бах, люди хохочут. Это вырабатывает... Это собирает людей с не очень высоким интеллектом.
Вот интересный момент.
Вы знаете, когда-то у нас всегда говорили, еще в советские времена, что советский юмор и сатира гораздо выше качеством, чем американская или немецкое. И это была правда, потому что хотелось что-то высказать, и было о чем говорить. Американец, который рождается сейчас, будем говорить откровенно, в нормальных условиях, как правило, он потом в течение жизни не будет задумываться о том, как бы набрать на кусочек хлеба. Он нормально живет, поэтому ему, скажем, решать политические и социальные проблемы вот через литературное произведение, через юмор, через иронию не надо. Он решает это политическими методами. Поэтому вот действительно, это развлечение. Палец покажи, расскажи что-нибудь смешное. Ха-ха-ха. Отдыхает человек в этом времени. У нас, где уровень жизни по-прежнему, извините меня, мягко говоря, не самый высокий, мы пришли к тому, что уровень-то жизни у нас невысокий, а уровень юмора стал таким, как Америка.
Как у богатых.
И когда-то один французский историк, касаясь французской революции, знаменитый, сказал: мы так были увлечены потрясающими, острейшими, смешными шутками Вольтера, что даже не заметили, как над нами навис топор гильотины. Вот это очень важно, что мы очень часто за этим вот опущенным юмором мы упускаем главное. А есть о чем говорить сегодня тоже.
Почему не стало анекдотов, спрашивает на вас Максим?
Ну,
а можете сказать, что их не стало?
Нет, я не могу сказать, что не стало анекдотов. Анекдотов бесчисленное количество. Другое дело, что такое анекдот настоящий. Для меня понятие анекдот, вы знаете, это как многослойный пирог. По одному хорошему настоящему анекдоту можно иногда коротенький, но можно сложить впечатление о целом периоде социальном или историческом. Вот такой настоящий анекдот. Это глубокий, философский и, разумеется, с интересным поворотом и смешной в самом высоком интеллектуальном смысле слова. И Айзек Азимов, знаменитый американский фантаст, когда-то сказал, что я не удивлюсь, если настоящие анекдоты подбрасываются нам высокоорганизованными инопланетными цивилизациями на то, чтобы, ну, так сказать, возбудить в нас это интеллектуальное чувство, потому что и чувство юмора – это степень человеческого интеллекта.
Вот золотые слова. Я вот сейчас подумала, что действительно, это же вот мы все время крутимся, смешно, не смешно. Кто эти люди, которые ржут над этими дурацкими шутками, когда показывают там хохочущий, рыдающий зал над, ну, совершенно непонятно, что это. И действительно, вот эти вот без ВП с ЧЮ, как люди себя характеризуют на, там, в газетах для знакомств.
И вы знаете, Олечка, я хочу добавить по поводу анекдотов. Ведь все люди, именующие себя писателями, сатириками, юмористами, очень любят себя, поверьте мне. И если он сочинил анекдот, который стал достоянием всех, то уж, извините меня, он сделает все, чтобы знали, что это он сочинил. А ведь великие анекдоты, мы не знаем, кто их сочинил. А какая быстрота распространения? Вам сегодня рассказали анекдот, вы его пересказываете кому-то.
А он уже слышал.
А он говорит: да я уже знаю это. И не только в нашей стране, а и за рубежом.
Угу.
Вот что такое настоящий анекдот. Таких мало.
Еще один вопрос, касающийся юмора, сатиры, насмешки, иронии и так далее. Вот этот вопрос меня всегда занимал. А есть ли для человека, одаренного, кстати, в этой области, какие-то вещи, над которыми, вот, что называется, нельзя смеяться? Либо сейчас нельзя смеяться, либо вообще нельзя смеяться.
Вы знаете, для меня, прежде всего, в этом смысле существует чувство такта. Вот запретных тем для меня нет. Но есть моменты в жизни, когда шутка...
Не к месту.
Не к месту. Подождите. Пройдет время, и она будет звучать.
Но в целом нет такого, что вот есть просто вот сфера, которым юмор не относится.
Нет, для меня этого не существует. И мне очень важно еще, чтобы в человеке присутствовало чувство самоиронии.
Вот.
Это очень важно. Это очень важно.
Что касается самоиронии, это вообще такая штука тоже. Она заметна в тексте, она заметна в человеке, как он разговаривает. Она вообще сразу же заметна. Вот мне как раз кажется, что мы очень часто, когда смотрим на всяких и политиков, и там всяких персон публичных, они страшно важные все, они так серьезно к себе относятся, что просто это пугает.
Это пугает, потому что, в конце концов, это, может быть, это и не моя теория, но я так считаю, что, в общем, если оттуда, сверху, с небес-то посмотреть сюда, то наше население земное, независимо от президента или пахаря обыкновенный, это все похоже на большой муравейник. И различить сверху, кто есть, кто... невозможно. Муравьи. И я вот иногда стою над муравейником, над каким-то в лесу, и думаю, вот там же своя жизнь. Угу. А мне что? А мне стоит бросить туда горящую бумажку? Пшу! И вот вся эта муравьиная цивилизация исчезнет. Вот нужно не забывать о том, что мы все абсолютно одинаковые люди.
Это важно. Аркадий Арканов, писатель, сегодня у нас в студии. Пишут вам, вы знаете, на все важные вопросы хотят от вас узнать ответ. Ну уж скажите тогда, есть ли у вас тоже какое-то четкое кредо, может быть, относительно того, как художник должен с властью общаться? Там никогда не садиться в одном поле, или воздействовать, или еще как-нибудь?
Я вам скажу, у меня на это есть своя точка зрения, я всю жизнь ее придерживался. Я не испытывал никакой радости от общения с властями в советское время и получил в свое время все, что нужно. Я никогда не вступал ни в какую партию, и сегодня, несмотря на некоторые предложения, не буду в нее вступать. Я живу своей самостоятельной жизнью. У меня свой взгляд на мир. Если меня спросят, я могу поделиться. Навязывать никому не буду. Учить никого не имею права. Я не учитель. Я могу только ответить на вопрос. И, как это ни странно, у меня очень нормальные человеческие отношения с представителями разных партий, существующих сегодня. Я понимаю диалог. А когда мне начинают говорить, ты не прав, это нельзя, извините, я в этом диалоге не участвую. Поэтому у меня с властями... Я законопослушный человек, но, знаете, как у многих есть желание, с одной стороны, чтобы тебя считали таким свободолюбцем, а с другой стороны, неплохо, если тебя и власть будет поглаживать по головке. У меня этого нет. Я живу своей жизнью.
Какой-то из последних запретов или каких-то ограничений по вам лично ударил? Вот вас что-то огорчило? Вы курильщик.
Ну и что, я курильщик, да.
Вас как-то, я не знаю, там, захватил запрет на курение?
Нет, меня запрет на курение не захватил, но форма этого запрета меня, так сказать, мягко говоря, не удовлетворяют. Это какая-то глупость порой в этих запретах. Потому что, в конце концов, все конкретно. И у меня нас... есть даже одно в книге моей есть... высказывание, что знаменитый наш, ну, действительно, это так и было, поэт Акын казахский Джамбул Джабаев прожил до 99 лет. А если бы не курил, дожил бы до 100.
Аркадий Арканов и песня Аркадия Арканова тоже прозвучит сегодня.
Я вам два слова скажу о песне. Я врач по образованию. Сегодня много причин для того, чтобы человек впадал в депрессию. И не хватает ни лекарств иногда, не врачей, чтобы выйти из этого чудовищного состояния. Я дарю эту песню, где есть мое собственное лекарство от депрессии.
Спасибо большое. Спасибо. Слушаем песню.
Козочку домой ведет, улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мучит корова, Волк песенку поет, и обида вдруг исчезла без следа, испарилась, как на солнышке вода. Улыбаюсь без причины, ту волшебную картину никогда не забываю никогда. Я жил, как мог, по совести и чести,
Ну вот споткнулся раз на ровном месте. Жена мне изменила с верным другом, и жизнь моя пошла порочным кругом. Я начал пить и чуть совсем не спился, ночами головой об стенку бился. Я уже не знал, куда мне деться, но в памяти всплыла картинка детства. По лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя, козочку домой ведет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет. И обида вдруг исчезла без следа, испарилась, как на солнышке вода. Улыбаюсь без причины, ту волшебную картину никогда не забываю, никогда. Давно уж нет на свете той коровы, и старичком стал прежний мальчик Вова. Старушка Настя двигаться не может, и от козы ни рожек и ни ножек. Но жизнь идет, она нас всех рассудит, и кто-то был, а кто-то еще будет. И я живу и радуюсь рассвету, ведь знаю я, что в это время где-то по лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя, козочку домой ведет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет. И обиды исчезают без следа, испаряясь, как на солнышке вода. Улыбаюсь без причины, ту волшебную картину никогда не забываю, никогда. И обиды исчезают без следа, испаряясь, как на солнышке вода. Улыбаюсь без причины, ту волшебную картину никогда не забываю, никогда.
Эхо Москвы.